Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 января 2012 года. Держать курс на бесконечность. Прежде чем открыть книгу Зоар, мы должны подготовить место для раскрытия, о котором она говорит. Местом раскрытия Творца должен стать общий сосуд творения. Творение включает не живую, растительную и животную природу, но именно человек, та его часть, которая осуществляет эту задачу. Люди, пробуждающиеся в человечестве навстречу Творцу, должны проявить между собой такую взаимосвязь, которая будет соответствовать раскрытию Творца, то есть всеобъемлющей силы мироздания. И тогда они раскроют его. Им нужно сделать из себя чувствительный элемент, датчик света, который разлит повсюду и который они еще не могут раскрыть. Когда у них получится, он засветит в них. Его раскрытие происходит согласно подобию свойств. Так работают все наши приборы, так действуют наши материальные органы чувств, в которых мы воспринимаем что-то от высшего света. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание – это тоже крупицы света, ведь кроме него ничего нет. Так вот, любые явления мы воспринимаем только наподобие свойств, когда наши органы чувств настроены на ту же волну. Так почему же мы не можем откалибровать себя под высший свет? Дело в том, что различные волновые диапазоны в нашем мире, хотя и являются формами света, но предстают перед нами уже в облачениях. Они облачаются в определенные сосуды, и потому мы заранее знаем, какую форму нужно воспроизвести. Настрой приемник на такую-то частоту и услышишь такую-то радиостанцию. Нам заранее известно, какие параметры нужно заложить в тот или иной прибор. Здесь-то и возникает проблема со светом. Во-первых, мы не знаем, какой прибор надо сконструировать, у нас нет соответствующих примеров. А во-вторых, этот прибор нужно создать внутри, в себе. Над этим мы и работаем. Почему духовное нельзя раскрыть так же, как делаются открытия в материальном мире? Потому что мы должны проявить новое внутреннее свойство, а также желание, обращенное на него, потребность в нем, солидарность с ним и любовь к нему, к этому свойству отдачи. Нам надо искать и выстраивать его на фоне текущего момента, но в противоположной форме. Только это нам и надо. Все эти детали четко выстроены из доброго, совершенного состояния, из мира бесконечности. И потому мы должны понимать, что у нас все идеально оптимизировано для продвижения к цели. Бессмысленно предъявлять претензии к чему бы то ни было, все докатилось до нас из мира бесконечности и приняло именно такую форму, чтобы мы вернулись туда по идеальному пути. Соотношение между светом и сосудом таково, что невозможны другие состояния или условия. Итак, с одной стороны, обращаясь к книге Зоар, надо ощущать себя в совершенстве. Каждую секунду из мира бесконечности ко мне приходят наилучшие условия, мысли и желания, оптимальные для достижения цели. И неважно, что было секунду назад, она тоже была идеальна, только я этого не понимал, так пойму сейчас. А с другой стороны, в текущем состоянии требуется лишь одно – направить это спустившее из бесконечности состояние назад в бесконечность. Нам нужно только взять курс, выстроить намерение, устремление, то есть добавку к желанию, которое мы получили свыше, собственный вектор в точности, устремленный на цель. Это и есть намерение, обращенное на совершенное состояние, насколько мы можем его себе представить. В итоге наша работа фокусируется в двух вещах. Каждый человек со всеми своими качествами, со всеми обстоятельствами, со своим восприятием в конечном счете реализует решимо, то есть состояние, пришедшее к нему из бесконечности. Его самоощущение и мироощущение со всеми деталями и подробностями – это реализация решимо. Со своей стороны он должен лишь использовать текущее состояние на то, чтобы достичь устремления, обрести правильное намерение, тягу к тому состоянию, в котором он был когда-то, к слиянию в мире бесконечности. Это устремление должно быть жестким, что нелегко, однако человек должен понимать, ощущая себя живущим в мире, на самом деле он реализует свое решимо. Нет его и нет мира, это лишь картина, обрисовывающаяся в его восприятии. Она дана нам для того, чтобы посредством всех ее штрихов и резонов он представлял себе, каким образом всеми силами с максимальным устремлением и намерением брать курс на мир бесконечности. Но ведь я не знаю, что это такое. В моем решимо нет мира бесконечности. Все это будет лишь фантазией, Мне постоянно надо будет сверяться с книгами? Нет. Находясь в своем текущем решимо, я должен экстраполировать, толкать его к бесконечной форме, чтобы повсюду, в каждой детали реальности, которую я сейчас ощущаю, царил лишь добрый и творящий добро, дающий и его любовь. Это и значит вернуться в бесконечность. Так происходит на каждой ступени духовной лестницы. Человек обнаруживает себя в некоем мире и должен представить себе такое состояние, в котором все спаяно в единой мысли, в едином намерении, все объединены сетью поручительства и слиты во всех царит лишь одна сила, сила отдачи и любви, называющаяся Творец. Каждый раз обновленное решимо предоставляет человеку возможность обновлять намерения, выстраивать и реализовывать себя в мире. Всегда это является реализацией одного его решимо и всегда принимает новую форму. Снова и снова человек наполняет чашу усилий и удостаивается раскрытия следующей ступени на пути к подлинной бесконечности. При этом, раскрывая обновленное решимо, он видит, что детали остаются неизменными. Самое низкое решимо под названием «Этот мир» соответствует по своей структуре более высоким решимо. Они отличаются лишь тем, что в каждой их частичке он раскрывает присутствие высшей силы, присутствие дающего корня. В остальном все детали остаются теми же. Однако, разумеется, они обретают новую важность и принимают другой облик, ведь в них человек раскрывает действие Творца. И тогда весь мир и себя самого он воспринимает иначе, как высшую систему, проявляющуюся перед точкой в его сердце, тем единым, что действительно принадлежит ему. Все прочие свойства, которые человек приписывал себе, это не его сосуды. И все внешние формы тоже не его. Ничто не принадлежит ему, кроме точки в сердце, с которой он начал путь, задавшись вопросом о смысле жизни. И завершает он этот путь именно с ней, с центральной точкой бесконечности, которая приходит к слиянию, тогда как все остальное представляет собой высшую систему. Так мы должны настраиваться на чтение книги Зоар, надеясь, что она проявит в нас верные очертания этой картины, картины реализации решимо. Из урока по книге Зоар 3 января 2012 года.
Радиоверсия.
Свет для всех, лежащий во прахе. На каждом шагу мы обязаны достичь требования, просьбы, молитвы. Тут ничего больше не работает, кроме молитвы, просьбы о том, чтобы высшая сила, свет, выполнил действие. Проходит много лет, пока человек приходит к такому пониманию и начинает так чувствовать. Тут не поможет разум. Такое отношение к самому себе и миру, который он хочет раскрыть, должно раскрыться чувственно изнутри, как естественное и инстинктивное. Он должен понять, что здесь есть только работа Творца, высшего света, который повлияет на человека. Каждое действие, которое он хочет выполнить для своего продвижения, означает просьбу и надежду на воздействие света, чтобы повлиял на человека, произвел в нем изменения и дал ему другое отношение к реальности. И в соответствии с этим реальность раскроется, и тогда он почувствует и поймет действие света. А свет проведет его через разные состояния, из которых он увидит, прочувствует и поймет отношение между ним и источником света. Всегда надо находиться в ожидании, чтобы свет подействовал на нас, это самое главное. И не просто ждать, а страстно желать этого, все время надеяться и быть готовым, открытым для этого воздействия. Кроме этого я ничего не могу сделать. Это самая главная наша работа. Если люди собираются вместе и живут такой надеждой на свое изменение с помощью света, они могут пробудить друг другу сердца и соединиться в этой просьбе. И тогда их требование действительно достигнет того качества, которое необходимо для того, чтобы на него ответил свет. Ведь мы хотим раскрыть себя не ради себя, а для того, чтобы через нас свет подействовал на других, тех, кто сам еще не умеет просить. Они тоже ждут этого изменения под давлением земных страданий, но не умеют говорить со светом на одном языке, и потому страдают на своей маленькой ступени. Свет пробуждает их нарочно, чтобы стали почвой, прахом под ногами праведников, а праведники поднялись до ступени бины, чтобы потребовать света для всех тех, кто лежит во прахе. Из урока по статье из книги Шамати 4 января 2012 года.
Радиоверсия.
На пике намерения. Все совершаемое нами в этом мире ради жизни в нем, и все наши выяснения, в результате которых мы приходим к вопросу о ее смысле, постоянно сужаются, словно по конусу, пока он не доходит до самого пика, то есть намерения. Чего же мы хотим из всего этого? Намерение – это самое главное. В материальном мире намерение получается естественным образом и определяется самой природой человека, его желанием, и потому мы не обращаем на него внимания. Только если мы подозреваем, что кто-то нас обманывает, тогда начинаем спрашивать о его намерении. То есть видимое поведение может отличаться от скрытого намерения. Если же в материальном мире действовать просто без обмана, то дело и намерение всегда идут вместе. Но в духовном мире всегда наоборот. Прежде всего, нам вообще только кажется, будто бы мы что-то делаем в духовном. Мы просто привыкли в материальном мире, в мире действий, что чем больше делаем, тем дальше продвигаемся. Строим, создаем. Могут получиться хорошие результаты и плохие, но они получаются благодаря действию. О духовном мире сказано: конец действия в изначальном замысле. Можно объяснить это так, что только после дел ты начинаешь задумываться и понимать, что случилось. Действия в итоге приводят нас к пониманию того, что они ничего не производят, а единственный действующий и созидающий в духовном мире – это свет. Нам же надо лишь попросить его действия, а не самим что-то делать. Человек думает, что своей духовной работой, собственными усилиями сможет совершить добрые дела. Как будто благодаря внутреннему напряжению и концентрации он сможет найти в себе отдающие намерения, достичь хороших отношений и любви к ближнему, духовных стремлений. Ему кажется, что если посильнее надавить на себя, то он найдет там внутри духовные силы и откроет духовный мир. Но работа как раз противоположна. Потребовать действия свыше – работы Творца. Как сказано, призови ищущих тебя. Из урока по статье из книги Шамати 4 января 2012 года.
Радиоверсия.
Сотое письмо. Вопрос. Получает ли наша просьба к Творцу раз за разом все большую силу от того, что мы много раз возвращаемся к ней? Ответ. Мы продвигаемся только за счет своих просьб, и если мы хотим ускорить свое продвижение, надо научиться просить. Ведь кроме подъема, молитвы, нет других действий в духовном. Все наши действия направлены на то, чтобы поднять свою первую молитву, ман, которая будет принята наверху. Словно ты пишешь и пишешь в какую-то организацию или девушке, в которую влюблен. Ты посылаешь ей одно письмо за другим, пока она, наконец, не ответит тебе. Но если она ответила на сотое письмо, ты не можешь сказать, что она ответила именно на него. Она ответила на все твои 100 писем, которые на нее подействовали. Ведь это не значит, что ты мог бы послать ей лишь эту сотую открытку и все. Так происходит все наше развитие. Все эти годы ты развиваешься для того, чтобы наконец поднять ман, молитву, сформировать правильную просьбу и только. А все предыдущие возвраты к ней были лишь для того, чтобы ты почувствовал и узнал, чего точно нужно просить. Ведь это нужно не свету, а тебе самому. Ты делаешь это для себя, создавая этим свой сосуд, желание, кли. А тогда уже придет свет и исправит его. Из урока по статье из книги Шамати 4 января 2012 года.
Радиоверсия.
Анкета для просьбы к Творцу. Читая Зоар, необходимо всеми возможными средствами, а главное в мыслях, прояснить для себя, что сейчас мы входим в кабинет, где ты попросишь и получишь, но при условии, что твоя просьба правильная. Человеку желательно ощутить, что ему дается возможность войти и сказать только одну фразу. И если тебе не удастся пробудить ею того, кто находится в этом кабинете, от которого зависит вся твоя судьба, ты теряешь эту возможность и больше не получишь другой. Если человек пребывает в таком ощущении, даже если получает возможность вновь и вновь, это как-то может ему помочь. Поэтому необходимо знать. Первое. Все изменения, которые прежде всего мы должны пожелать, это изменения в сторону отдачи и любви к ближнему, а от нее любви к Творцу. Второе. Эти изменения осуществляются в нас только высшей силой, которая может воздействовать на нас и совершить эти перемены лишь при условии, что мы их желаем, насколько только можно пожелать с нижней ступени высшую. Ведь мы еще не понимаем этих изменений и не желаем их на все 100%, поскольку эти изменения к отдаче и любви к ближнему. Но насколько мне дано, всеми своими силами я стараюсь. Я обязан верить, что если моя просьба будет правильной, тотчас же эти перемены осуществятся, реализуются во мне. Поэтому мы должны сформировать для себя такую картину, в которой мы находимся, и постоянно во время чтения книги Зоар пребывать на острие просьбы, молитвы, преклонения, мольбы, чтобы даже если мы не достигли истинной просьбы, то за счет этой мольбы, как в молитве, предваряющей молитву, мы надеемся, что наша просьба примет правильный вид. Если я не знаю, как просить у Него, то прошу Его помочь мне узнать, как просить. Я не могу сказать Ему «я прошу, но не знаю как», «а ты сделай это». Нет, так не получится. Он не может этого сделать, потому что моя просьба в любом случае обязана быть правильной, ведь иначе мне некуда получить исправление. То есть я не могу с половинчатой просьбой умолять, чтобы Он дал мне на эти полпросьбы исправление. Я могу попросить у Него, чтобы Он исправил мою половинчатую просьбу на полную, и только затем придет исправление. Это называется молитва, предваряющая молитву. Скажем, я прихожу к единственному полноправному хозяину и должен заполнить бланк просьбы, в котором перечислено множество пунктов. И хотя у меня с этим хозяином уже прекрасные отношения, и для меня все открыто, он все равно объясняет мне, как я должен заполнить бланк. А когда я заполняю этот бланк, то понимаю, правильные отношения необходимы для того, чтобы получить желаемое. И тогда он мне дает. Прежде я думал, что он готов от всего сердца дать мне это без всяких условий, но нет. В этом бланке я должен прояснить, почему, для чего, сколько, когда, в какой форме, от кого получить, как и так далее. Все это должно быть упорядочено, потому что правильно формирует получателя для того, чтобы получить. Из урока по книге Зоар 4 января 2012 года.
Радиоверсия.
Кому конфеты? Современный кризис охватывает все уровни природы. Недавно по телевидению показали передачу о природных явлениях, которые оказываются для людей полной неожиданностью. В том числе речь шла об островах в Тихом океане, обитатели которых жили морским промыслом. Сегодня, выходя в море, они боятся удалиться от берега больше, чем на несколько километров. Климат настолько изменился, что бури и ураганы налетают совершенно неожиданно, и предсказать их невозможно. Это говорят люди, с детства выросшие на море, бывалые старожилы, для которых океан вдруг стал чужим. Таковы масштабы общечеловеческого кризиса. Ведь человек – это самая высокая часть природы, обладающая наиболее разрушительной силой, намного превышающей все прочие. В мире есть силы явные и скрытые. Взрыв бомбы не пройдет мимо моего сознания, а радиоактивное излучение я почувствую только по его результатам. Есть излучения еще более тонкие, результаты которых становятся для нас полной неожиданностью. От нас скрыт их источник, всесокрушительная сила человеческих мыслей, человеческого желания. В своем эгоистическом развитии мы дошли до точки. Выросшее население земного шара генерирует столь мощный негатив, что мы просто душим им друг друга, заодно разрушая предыдущие уровни природы, которые лежат под нами. Они велики в количественном смысле, но слабы в качестве, и мы со своим качественным потенциалом можем просто ликвидировать их. Что, собственно, и происходит? Вот откуда берутся сюрпризы океана и многие другие явления. Итак, раз все дело в наших мыслях, давайте исправим их. Каббалисты говорят о двух вариантах развития – добром пути и пути страданий. По-видимому, сейчас мы идем путем страданий. Как же нам двигаться в том же направлении добрым путем? Ведь у нас одна цель – слияние с Творцом. Это удел всех людей, всех народов. А значит, мы должны объяснять им, как идти по доброй стезе, объяснять, применяясь к их особенностям развития. Сила человеческой мысли разрушает мир. Мы несем зло себе самим и остальным частям природы. Сегодня это можно продемонстрировать людям наглядно с примерами и научными обоснованиями. Отсюда следует вывод о том, что надо относиться друг к другу по-доброму, ведь иначе мы идем к гибели. Так давайте улучшим свою жизнь с помощью той единственной силы, которая способна нам помочь. «Что же это за сила?» – спросят они. «Это сила нашей доброй взаимосвязи», – ответим мы, по сути, дав другое определение Творцу. Сегодня эту силу необходимо применить в масштабах всего мира, ведь для мысли не существует расстояний. Она не ослабевает по мере удаления от источника и мгновенно достигает даже звезд, отстоящих от нас на тысячи световых лет. Как это сделать? Сегодня мы подошли к такому моменту, когда ничего не получим без правильной просьбы. Ни в чем ты не добьешься успеха, если не попросишь помощи у Творца. Только обратись по форме, как хороший мальчик, и ты получишь свою коробку конфет. О чем же нужно просить? Об отдаче. Я хочу раздать эти конфеты всем. Замечательно. Держи. Сначала это не прельщает, но потом научишься. Сперва тебе тоже дадут попробовать из общей коробки, а со временем ты перейдешь на наслаждение от отдачи, беря себе только необходимое. Тебе грозит гибель на пути страдания, если ты не придешь к этой просьбе для других. Я хочу получать удовольствие лишь от того, что несу им добро. Дай мне насладиться именно этим, дай мне силы для этого, сделай так, чтобы это стало возможно. Таким образом и осуществляется исправление. Из урока по статье «Свобода воли» 4 января 2012 года.
Радиоверсия.
Все дальше от Творца, все ближе к Нему. Мы начинаем свой путь с самой низкой, самой далекой точки. Нет ничего дальше от Творца, чем человек. Свойство Творца – отдача, тогда как свойство творения относится к неживому уровню. Между ними почти нет разницы, за исключением того, что неживой уровень находится под абсолютной властью Творца в стопроцентном самоотречении, не имея ничего своего. Далее возникают растительные и животные уровни. Они немного отличаются от неживого, но не по намерениям и желаниям, а по подвижности, как бы противостоящие Творцу. Они цветут, растут, двигаются, развиваются и тем самым отдаляются от Него. Однако еще не выходят из-под Его власти, просто Он позволяет им состоять из двух сил и развиваться, оставаясь у Него в подчинении. И потому все эти уровни вместе называются природой. Ну а затем появляется человеческий вид, который проходит те же ступени – неживую, растительную, животную и человеческую. Именно на последней ступени и берет начало свобода воли. Свобода – понятие относительное, оно зависит от объекта наблюдения. Мы не подвергаем суду камни или деревья, зато судим о животных, что позволяет нам приручать, дрессировать, использовать их. Ну а человек уже подсуден в полном смысле слова. В итоге человек оказывается в максимальном удалении от Творца до такой степени, что мы называем его природу злым началом, тогда как предыдущие этапы представляют собой природу, то есть находятся во власти Творца. Отсюда вопрос. Если основная масса людей относится к природным уровням развития, как же она будет продвигаться? Ведь все мы начинаем с неживого уровня. Для этого есть особый инструмент – страдание. Этот инструмент работает над нами и двигает нас вперед. Страдание ассоциируется у нас с плохими ощущениями, однако надо понимать, что это не просто инструмент, а целая операционная система, инициирующая развитие. Ее посредством все развивается навстречу к совершенству. Таким образом, и на последующих этапах наше развитие стремится к цели в том же направлении, все дальше и дальше от Творца, по собственному свободному выбору. В нашей природе в дурном начале мы растем и удаляемся от Творца, и потому должны сближаться с Ним при помощи намерения. Начиная с некой точки под названием Лишма, мы начинаем приближаться к Творцу и входить в Него. Именно в этой отправной точке альтруистического намерения мы впервые обретаем подлинную свободу воли, тогда как до тех пор обладали лишь ее эгоистическим суррогатом. Из урока по статье «Свобода воли» 4 января 2012 года.
Радиоверсия.
Уроки о новом мире. Продвижение небольшими шагами. Вопрос. Допустим, Греция переживает тяжелое экономическое положение и банкротство, большую безработицу. Вместе с тем, ее жители надеются, что однажды кризис закончится, и они вернутся к прежней жизни. Цель предлагаемого нами курса – изменить этот подход, чтобы человек не ждал, что через год, два, пять кризис окончится, а понял, что происходит общий закономерный процесс, и он находится внутри этого процесса, и вообще весь мир изменяется. То есть человек должен измениться после прохождения курса? Ответ. Я не думаю, что нужно объявлять это целью курса, это слишком. Достаточно представить этот курс как дающий понимание нового мира и помогающий в него вписаться. Правительству должно быть ясно, что это открывает человеку глаза, он становится понимающим и интеллигентным, и уже не пойдет просто так буянить и бить витрины. Прежде всего, речь идет о том, чтобы успокоить страсти. Мы собираемся идти небольшими шагами, а не поднимать духовную революцию. Я не думаю, что нужно объявлять всю программу от начала и до конца. Это было бы невозможно понять и воспринять, и не соответствовало бы принципам, которых придерживаются каббалисты. Из беседы «Уроки о новом мире» 1 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Уроки о новом мире, 80% за партами. Вопрос. Кто будет учиться на курсах интегрального воспитания? Только люди, оставшиеся без работы, или вообще все? Ответ. Я думаю, что число безработных будет очень велико. А поскольку речь идет об исправлении общества, то нужно привлечь не только людей, потерявших работу, но и домохозяек, пенсионеров и вообще людей, не работавших. Получится, что по крайней мере 80% населения будут готовы к этому курсу. А если на завтра человек нашел работу или заработок, это не значит, что он должен бросить курс. Мы считаем, что пройти курс интегрального воспитания – это обязанность каждого, и люди должны разделить между собой работу, чтобы каждый посвятил ей лишь несколько считанных часов в день. Это очень большие перемены в привычном подходе, но мы не вводим их своим решением. Кризис совершает их за нас, не оставляя нам выбора. Я думаю, что это займет не больше года. Вопрос. Но что будет происходить в промежуточном периоде, когда мы еще не пришли к тому, чтобы поделить между собой работу и работать по несколько часов в день, и люди еще не оставят надежду вернуться в прошлое состояние? Ответ. Я думаю, что большой процент безработицы приведет к беспорядкам, к бессилию правительства и потере пути. Это вызовет состояние полной анархии, не останется выбора, как только принять такие рамки. Это произойдет очень быстро, иначе мы придем к полному краху всего общества и мировой войне. Как сейчас правительства не могут взять власть над экономическими системами, так же они не смогут управлять ничем. Если миллионы выйдут на улицы, то их не сможет остановить ни армия, ни какая другая сила. Правительства просто не будут знать, что делать. Все видели, что произошло в Сирии и Египте. В каждой стране придется учитывать местную специфику, характер народа. Например, в Греции будет не так просто посадить людей учиться, как в Германии. Это немцы будут так же старательно учиться, как сегодня работают. А в таких странах, как Греция, придется чем-то привлекать людей на курсы, давать какие-то компенсации. Проблема всех европейских стран – это стареющее население, живущее между домом, кафе, небольшими путешествиями. В каждом месте нужна программа, приспособленная под местные условия. Из беседы «Уроки о новом мире» 1 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
«Уроки о новом мире» – дополнительный к работе курс. Вопрос. Как будут проходить уроки для взрослых людей? Они так и будут сидеть, как когда-то в школе за партами, глядя на учителя, пишущего на доске? Ответ. Я думаю, если это урок или лекция, то она может проходить в такой фронтальной форме, как в классе. Люди привыкли к такой форме учебы, она пока принята везде. Я не думаю, что нам нужно сразу же начинать ломать все привычные рамки. Нужно наоборот показать, что мы максимально продолжаем то, что было прежде, чтобы воспринималось привычным, будто в родительском доме. Все остается таким, как было, только я иду на дополнительный к работе курс. А потом, постепенно, по мере того, как люди будут меняться, без всякого принуждения, можно будет вовлекать их в новые формы связи между собой и учебы. Курсы постепенно изменятся в соответствии с изменениями, происходящими в учениках. Из беседы «Уроки о новом мире» 1 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
История повторяется. Мнение. Сергей Егишанц, тренер, аналитик, главный экономист инвестиционной компании IT Invest. Нет худших врагов прогресса, чем те, кого я бы назвал профессиональными прогрессистами. Люди, которые думают, что миру ничего больше не требуется, как радикальное проведение их специальных программ. Алексис де Токвиль. Правительство уничтожило регулирование кредита, банки прекратили выдачу займов и потребовали от должников возврата занятых сумм без шанса перекредитоваться. Должники продали активы или объявили дефолты. В руках кредиторов оказались залоги, которые сразу выставлялись на продажу. Гиперпредложение активов, недвижимости и земли вызвало обвал цен на их рынках. В финансовой системе возник острый дефицит ликвидности, а паника застопорила все операции. Экономика претерпела дефляционное сжатие, и власти пришлось срочно закачать в банки огромную сумму. Она уняла панику и пополнила ликвидность, предотвратив общий крах. «И что?» – спросите вы. Все это знакомо, но эта история случилась почти 2000 лет назад. В 33 году нашей эры Цезарь Тиберий делал то же, что делает сейчас Бернанке. Даже суммы сопоставимы. В пересчете на численность населения, размер экономики и вес финансового сектора в США, внесенная Тиберием сумма эквивалентна сотням миллиардов долларов, такого порядка величины фигурирует и теперь. В планах спасения, коих с 2007 года было немало. Реплика. Вот только нового состояния общества, его интегральной взаимосвязи автор не учитывает и не исследует совершенно иной рождающейся реальности, интегрального общества, которое нам навязывает природа в эволюции мирового сообщества. Эта новая формация совершенно иными законами отдачи и единения проявится как осознанная необходимость путем вынуждающих страданий или сознательным изменением человека и общества каббалистической методикой. А в том, что нынешний век обещает стать очень и очень веселым, я с автором совершенно согласен.
Радиоверсия.
Стареющая Германия. Сообщение. Население Германии стареет быстрее, чем в среднем по Евросоюзу. Возраст 20% немцев уже превышает 65 лет. Это вдвое больше, чем в 1950 году. Жители ФРГ заводят все меньше детей, реже играют свадьбы, но разводятся чаще, чем другие европейцы. Родившаяся девочка проживет 82 года, мальчик – 77, средний возраст граждан ФРГ – 44 года. Коэффициент рождаемости 1,38 ребенка на одну женщину. За 60 лет он снизился вдвое. Самый низкий из показателей по Европе. К 2060 году число людей старше 65 лет по всему Евросоюзу удвоится, а старше 80 лет утроится. Браки все менее стабильны. В 2009 году зарегистрировано 4,6 бракосочетания на 1000 жителей. Разводы на 1000 жителей составляют 2,3. Реплика. Только интеграция между всеми государствами и обществами Евросоюза поможет каждой стране преодолеть ее специфическую слабость.
Радиоверсия.
Бегство Китая и Японии от доллара, евро и Евросоюза. Мнение. Эль Оссидентале, Италия. Новостью стало заключение договора между Китаем и Японией обмениваться товарами, услугами и финансами, не прибегая к долларовым расчетам. Это соглашение между второй и третьей экономиками мира окажет влияние на всю экономику Азии. Это бегство от доллара, евро, от западного кризиса, за который они не хотят платить. В отличие от них, Евросоюз демонстрирует беспомощность в общей политике против спекуляций, войн в Африке и Азии. Бесполезно требовать от Германии создания Соединенных Штатов Европы, чтобы Европейский Центробанк вел себя как Центробанк США, потому что немцы и англичане не желают терять свой суверенитет, в отличие от народов Южной Европы. Реплика. Пока это также демонстрирует отсутствие общего твердого решения, и за неимением одного, в надежде сократить потери, азиатский рынок пытается изолироваться от прочего мира. Но будущее затем покажет, что без полного объединения всех экономик мира в единую кризис непреодолим.
Радиоверсия.
Доллар воли случая. Сообщение. Эвери Гудмен, доктор юриспруденции в Университете Калифорнии. Bloomberg сообщает, что Банк оф Америка передал деривативных облигаций на 22 триллиона долларов из Merrill Lynch и своей холдинговой компании Федеральной корпорации страхования депозитов FDIC, которая заполнила этими потенциально токсичными облигациями в 53 триллиона долларов. общая стоимость которых введений FDIC теперь составляет 75 триллионов долларов. Если произойдет крупный страховой случай и по большей части деривативов начнутся предъявления, то США не смогут их выплатить без серьезной девальвации доллара. Но даже если такое случится, то пострадают не контрагенты по деривативам Bank of America, а американский народ, поскольку Федеральный резерв одобрил передачу деривативов от Merrill Lynch страховому подразделению FDIC. Реплика. Естественно, что тот, у которого деньги и власть, применяет власть для спасения денег. Но не только американский народ будет рассчитываться за девальвацию доллара, а весь мир. Видно в этом и замысел. Все не погибнут, а только в общем потеряют. Недаром FDIC занимается страхованием.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.